Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг состоялась церемония открытия новой станции московского метро «Новое Касино». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. До 2020 года планируется построить еще 150 километров новых линий и открыть 70 станций метро. Строительство новых линий и станций объясняется тем, что в настоящее время пропускная способность 8 из 12 линий московского метро полностью исчерпана. Тем временем в Москву вернулись осенние пробки. Вот уже которые сутки горожане теряют часы в рекордных заторах. Эксперты предсказывают, что с началом учебного года передвигаться по столице станет еще сложнее. Открывая международный московский автосалон 2012, президент Международной организации автопроизводителей Патрик Блейн отметил, что Россия демонстрирует удивительные темпы роста рынка автотранспорта, и он и дальше будет развиваться быстрыми темпами. Ожидает ли столицу России транспортный коллапс? Об этом мы сегодня беседуем с Михаилом Блинкиным, научным руководителем МНИИ транспорта и дорожного хозяйства, членом общественной палаты, Сергеем Асланяном, автоэкспертом, автомобильным радиожурналистом, и Виктором Пахмелкиным, представителем движения автомобилистов России. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Михаилу Блинкину. Добрый вечер, Михаил Яковлевич.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете политику нынешних городских властей по развитию транспортной структуры в столице?
Она, по крайней мере, стала несколько более разумной и взвешенной, чем это было во времена Юрия Михайловича. Но необходимые, тяжелые, невкусные меры пока еще не приняты. Потому что вот новые станции метро довести протяженность линии московского метрополитена, ну, хотя бы до лондонской подземки, где-то до 400 километров. Ну, в общем, кто станет против? Все же довольны. Ну вот безлошадной публики заведомо в плюс, автомобилистам не в минус, ну все аплодируют. Но на конфетках не проедем, нужны очень серьезные жесткие меры, на которые власть не решается, не знаю, когда решить.
Вопрос Сергея Слоняна, вот какими вы видите меры и решения транспортной проблемы в столице?
Ну, у нас ведь транспортная проблема идет в хвосте всех остальных проблем. У нас сначала что-то происходит, идет какая-то цепная реакция, и потом в конце выясняется, что, кстати, да, это же еще и становится очень тяжелой проблемой для транспорта. У нас, если выяснилось, что Москва единственный город в стране, пригодный для проживания, и теперь нужно, чтобы все 140 миллионов жили в отдельном взятом городе, то, конечно, ни дорог не хватит, ни со временем хлеба не хватит, ни тем более жилья. И одно без другого не бывает. Если у нас существует неконтролируемая миграция, если у нас Москва выплескивается до Урала, ну, в Московское княжество, то, конечно же, нужно что-то делать и с дорогами, и тогда, конечно, замечательно было бы построить метро где-нибудь, наверное, до Екатеринбурга, чтобы все могли спокойно ездить на работу, но до тех пор, пока транспортная стратегия, ну, кстати, достаточно серьезно высосанная из пальца и взятая с потолка, плетется в хвосте абсолютно всех других проблем, она будет всегда догоняющей и никогда не догонит решение ни одной из проблем, которые есть, в том числе и по транспорту.
Вопрос Виктору Пахмелкину. Добрый вечер, Виктор Валерьевич.
Добрый вечер.
Существуют ли, по-вашему, резервы для развития транспортной структуры в столице?
Я думаю, конечно, существует. И самое главное, пожалуй, что чего сегодня не хватает, так сказать, это нормальное управление и нормальной ответственности. Потому что если вы спросите, кто в Москве отвечает за ситуацию на дорогах, за борьбу с пробками, ответа мы не получим. Нет такого, так сказать, персонажа, нет такой персональной ответственности. Вот. И есть еще один очень важный, существенный аспект. На мой взгляд, нормально решаться транспортные и прочие другие проблемы могут только в условиях развитой демократии и ответственности власти перед народом, когда народ эту власть формирует и, в общем-то, может ее сменить на нормальных демократичных выборах. Когда, если такой системы нет, то тогда, пожалуйста, ничего не стоит власти, так сказать, например, срезать вдвое полосы разгона и торможения на МКАДе, застроить город без учета совершенно того, есть ли парковки или там подъезды к там, торговым центрам, к домам и прочим. И, в общем, не понести за это никакой ответственности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, ожидает ли столица России транспортный коллапс, мы сегодня беседуем с Михаилом Блинкиным, научным руководителем НИИ транспорта и дорожного хозяйства, членом общественной палаты, Сергеем Асланяном, автомобильным радиожурналистом, и Виктором Пахмелкиным, председателем движения автомобилистов России. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Дмитрий Катаев, бывший депутат Мосгордумы, председатель Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению, одобряет курс мэрии на реконструкцию транспортных артерий.
Действительно, реализуется несколько очень масштабных, очень дорогих проектов по расширению и реконструкции магистралей нескольких в Москве. Ну, вы, наверное, слышали: северо-западные хорды, шоссе энтузиастов, Каширка и так далее. Линии метро намечаются. В принципе, в самых общих чертах это прекрасно. Но как это делается, это уж, как говорится, получается, как всегда, по Черномырдину. Во-первых, не учитываются интересы жителей прилегающих домов. С другой стороны, почти по каждой магистрали сейчас существуют сильные квалифицированные инициативные группы, в состав которых входят и специалисты, и депутаты муниципальных собраний, и просто заинтересованные общественники и так далее. Они часть проектов проанализировали, потому что часть проектов пока еще недоступна, и выявили столько узких мест, что без их устранения магистрали не станут теми магистралями, которые, собственно, городу нужны.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что транспортная ситуация в Москве, а мы обсуждаем с Михаилом Блинкиным, Сергеем Асланяном и Виктором Пахмелкиным. Вопрос Михаилу Яковлевичу. Как, по-вашему, поторопились ли столичные власти поднять штрафы за неправильную парковку, не обеспечив парковками большинство автомобилистов?
Володь, задача обеспечить парковками большинство автомобилистов не имеет физического решения. Разговоры о том, что сначала обеспечили парковочные места, а потом повышаете штрафы, это разговоры, конечно, очень мягкие, приятные для меня, как автовладельца, да? Вот. Но разговоры абсолютно детские, нелепые. Значит, вопрос не в том, какие штрафы. Вопрос в том, что нам надо весь парковочный режим приводить в соответствии с тем, что есть в нормальном цивилизованном городе. Парковочный режим в городе нужен для того, чтобы много-много городских автомобилистов, а ведь на тысячу жителей какого-нибудь там Мюнхена или Барселоны приходится автомобили куда как больше, чем в Москве. И то, что вот сейчас на автосалоне говорят, что будут у нас прибавляться число автомобилей, это хорошо, неплохо. То есть надо приучить обычного городского обывателя, что условно на Бульварное кольцо на своем автомобиле не хрена ехать. Там парковка должна быть либо бешено дорогая, если пропитался неправильно, значит, штраф должен быть драконовский. Это вот эти антидорожные, в кавычках, меры должны быть применены. Мы их раньше изучали не комплексно, да, у нас штрафы, администрирование, не пень колоду. Где можно, где нельзя, сказать, все это не отрегулировано. Нормальной платности парковок чувствительно, бешено дорогой. Мы вообще не вели, у нас на Бульваре или на Садовом кольце можно на халяву припарковаться. Вот это для города, большого города, недопустимо. А создать парковочные места, чтобы всем хватило этого счастья, это из области построения социализма.
Вопрос Сергея Слоняна. В чем, по-вашему, специфика такой ситуации в столице, что штрафы тут в разы выше, чем в других городах страны?
Ну, во-первых, это неконституционно, и у нас водители, в принципе, Государственной Думой выведены в особую категорию людей, пораженных в своих гражданских правах, потому что на водителей не распространяется презумпция невиновности и не распространяется равенство всех перед законом, вне зависимости от географической точки проживания. Но у нас, обратите внимание, что в транспортной стратегии, что в парковочной проблеме у нас везде законодатель нацелен на издание универсального закона или принятие какой-нибудь административной меры, которая сама отрегулирует ту или иную проблему. Но у нас на самом деле, что в отношении парковок, что в отношении проезда, что в отношении пробок, что в отношении магистралей, есть колоссальный резерв, который не задействован и не будет задействован никогда. А это называется полиция дорожная, она же ГАИ. Если помните, у нас в 98-м году в Москве проходила спартакиада студенческая. Как раз был кризис, приехало много гостей, транспортная проблема уже была. И тогда Лужков первый и последний раз в жизни, за что ему спасибо, ну хотя бы за то, что в первый раз в жизни, он заставил милицию работать, он всех этих дармоедов выгнал на улицы. И есть у нас хрестоматийное пробочное место, это площадь Белорусского вокзала, многократно переименованная, но тем не менее понятно, о чем речь. Вот та самая площадь Белорусского вокзала. На нее выходят лучами всякие брестские, малые грузинские улицы, там пробки всегда. При советской власти, при какой угодно другой капиталистической власти. И вот что они сделали. Они на каждый луч, то есть на каждое пересечение проезжей части, поставили по 3-4 милиционера, каждому дали рацию, палку, и всего-навсего пресекали одну стандартную проблему. Выезд на розовый. Вот тебе зеленый, ты едешь, вот тебе красный, ты стоишь. 3 дня это продолжалось, 3 дня площадь Белорусского вокзала работала как часы. Там не было заторов, не было пробок, и все водители, как выяснилось, оказываются не наглецы и негодяи, а законопослушные люди, которые с удовольствием подчиняются порядку. И когда у нас пытаются отрегулировать все, что угодно, например, нельзя ставить машину в третьем ряду, потому что она мешает троллейбусу. Давайте для этого сделаем что? Сделаем такой суперштраф, чтобы водитель застрелился сразу. А еще мы не можем проехать по дорогам, поэтому давайте мы будем их строить, в том числе хайвеи в черте города, что недопустимо, и при этом будем еще, естественно, осваивать бюджет, но самое главное, у нас, как верно было замечено, на дороге хозяина нет, не было и не будет, дорожная полиция заниматься не будет ничем, а законодатель будет продолжать придумывать разные варианты, как бы сделать универсальную бумагу, которая сама решит абсолютно все проблемы.
Вопрос Виктору Похмелкину. Какие вы видите способы навести порядок на московских дорогах?
Ну, прежде всего, я сказал уже, это, так сказать, решить главную политическую проблему. Власть московская должна избираться вот, на конкурентной основе, так сказать, и чувствовать ответственность свою перед избирателями. Это первое, и сегодня основное. Кроме того, вне всякого сомнения, надо выводить из центра города те рабочие места, которые там сегодня присутствуют. Вот если верить официальной статистики, в центральном административном округе, центральный административный округ занимает около 6% территории Москвы, а рабочих мест там около 50%. Это, конечно, абсолютно ненормальная ситуация, и естественно, что главные пробки, которые в столице существуют, они, это, в общем, пробки, связанные с движением в центр утром и с движением из центра вечером. Вот, посмотрите, что, как выходные, вот насчет того, там, как, где припарковаться. В воскресенье в любое время года, так сказать, припарковаться в центре Москвы не составляет никакого труда. Никакого труда. Вот этот, а в будний день это крайне сложно. Значит, все ясно. Когда и если, так сказать, государственные органы, муниципальные учреждения, значит, бизнес-структуры, которые там сегодня расположены, будут оттуда выведены и рассредоточены более-менее равномерно по городу, что-то может быть и даже за городом, то это в существенной мере, так сказать, поможет решить проблему и пробок, кстати, и парковок в центре города. А если центр станет еще и культурно-историческим по-настоящему, и пешеходным, так вообще замечательно. Тогда, так сказать, автомобилисты туда будут аккуратно ездить, так сказать, оставлять свои машины до того. Вот этот момент. Кроме того, конечно, есть целый ряд мер, которые в Москве могли бы быть применены более активно, скажем, реверсивное движение. Вот вели его на Ярославском шоссе, стало хотя бы немножко, но полегче. Значит, Москва позволяет это делать, поскольку здесь направленность потока очевидная, выраженная. Утром в одну сторону, вечером в другую. Если говорить, так сказать, о там, дополнительном строительстве, то я бы сегодня самое главное внимание уделил рокадному направлению. Потому что самое главное, чего страдает Москва, это от связи между... Вот от одного вылетного шоссе до другого, иначе как там по МКАДу, по третьему кольцу или по Садовому не проедешь. Но это же ненормально абсолютно. Рокад явно не хватает, особенно небольших, которые бы позволяли объезжать пробки, если они есть. И это, кстати, может быть гораздо меньше бы суммы обошлось, это быстрее бы было сделано, но пользу принесло бы большую. Вот можно продолжать до бесконечности, но самое главное все-таки я считаю, что и мэр лично, и при мэре, так сказать, специальное должностное лицо должны своей, если не головой, то местом отвечать за решение, так сказать, транспортной проблемы. Потому что транспортный коллапс для Москвы вообще на самом деле, это на мой взгляд, глубочайший кризис, который очень больно ударит по всей стране.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, конечно, виноваты эти несознательные мигранты и граждане России, которые лезут в Москву, как саранча, покупают машины, точечные застройки делают и так далее. Но никто не говорит вот о том, что основной проблемой Москвы является перегрев ее экономики и абсолютно ледяная экономика на периферии нашей страны. Выход-то простой, собственно говоря. Нужно запретить регистрацию всех предприятий в Москве, чтобы они платили налоги по месту базирования, вот, и повысить налог на предпринимательскую деятельность на территории города Москвы. И я уверяю вас, на улицах будет пусто, чисто и красиво. Спасибо.
Вопрос Михаила Блинкина. Как по-вашему, существуют ли какие-то универсальные рецепты для европейских хотя бы столиц по разгрузке центра города от транспорта? Или это...
Значит, знаете, вот я всегда рассказываю одну и ту же байку, что город, большой город, мегаполис, может жить в условиях очень высокого уровня автомобилизации. Вот в Москве мы сейчас пересекли отметочку 400 автомобилей на 1000 жителей, да? А для больших городов мира, ну, богатых, благополучных городов, цифра 600-700 не рекорд. Рекорд где-то около более 900 так, на 1000 жителей. И то города живут в таких дурацких пробках, как в Москве, не стоят. Почему это происходит, да? Тут есть масса вещей, сказать, которые уже так вошли уже из профессионального обихода в обывательский. Вот тут не нужно быть большим ученым, сказать, уже журналисты все эти слова знают. Но самое простое и самое понятное, приучить палкой и веревкой, кнутом и пряником абсолютное большинство, существенную часть автомобилистов, не абсолютно большинство, но существенную часть автомобилистов не ездить в город, в центр города на своих автомобилях. Приятные разговоры о том, что мы рассредоточим места приложения труда из центра по всему городу, это очень приятный разговор, очень интеллигентный. Вопрос только в том, что это десятилетие. Сегодня вот даже совсем небогатый бизнесмен не откроет офиса в Гальяново, хотя по аренде он тут же выиграет втрое, потому что к нему туда никто не приедет. Плохо ли, медленно, матерясь в заторах, но к нему на Бульварное кольцо приедут и работники разной квалификации, и клиенты. А в Гальяново, простите, он только уборщицу себе наймет. Или сосед там, так сказать, случайно окажется с нужной инженерной или там экономической квалификацией. Потому что из Гальяново в Митино мы будем путешествовать большую часть. Да? Вот когда мы рассредоточим, когда-нибудь рассредоточим, не при нашей жизни, да? Сегодня есть самые простые меры. Почему в богатом Нью-Йорке, на Манхэттене, люди с очень хорошими доходами и очень хорошим благополучием не приезжают на своих автомобилях? Потому что, простите, на Манхэттене парковочная карточка месячная стоит от 1000 до 1500 долларов. И даже человек с очень хорошими доходами 4 раза подумает, прежде чем ее покупать. В Москве человек самый скромный, мальчик, девочка. Работает она на Бульварном кольце, вот у нас на Покровском бульваре, да? Ну и хорошо, приезжает туда на автомобиле. Потом замечательно паркуется. Потом трамвай останавливается, потому что хорошо припарковался, что бампер специально на рельсе торчит. Ребята, специально, пока мы не наладим парковочный режим, а парковочный режим, кстати, можно наладить не только в очень демократическом, в очень симпатичном и в очень либеральном обществе. Парковочный режим можно наладить где угодно. И в тоталитарном Китае, и в либеральной Швеции, где угодно можно наладить парковочный режим. Мы должны это сделать. Вопрос не политический, вопрос просто, сказать, ну вот как... Это типа как вот когда пожар. Мы же не разбираем, какие политические убеждения, да? Ну, пожар, вот надо как-то спасаться, тушить и так далее. Вот не наладим парковочный режим, нам будет плохо. Наладим, тогда можно приступать к стратегическим задачкам. И они, в общем, гораздо сложнее, чем ветреверсив организовать.
Вопрос Сергею Слоняну. Как, по-вашему, повысить дисциплину, кроме репрессивных мер, о которых уже говорилось выше?
У нас водители, как и люди по всей стране, они не плохие, не хорошие. Они такие, каким можно быть. И вот когда они видят, как ездят по встречке на черных машинах с красивыми номерами и с мигалками, тогда они понимают, что это, в принципе, желательный стереотип поведения, который демонстрирует людям определенный социальный статус и успех. А я тоже хочу. И если помните, при советской власти, ну даже самые отвязные у нас были таксисты, другой категории просто не было, они себе не позволяли этого. Сейчас это позволяет себе любой, и, в принципе, уже в автошколе человек готовится не к тому, чтобы правильно ехать, а к тому, чтобы парировать либо звонком, либо деньгами, либо еще чем-то претензии власти к своему стилю поведения. Вот это вот отсутствие культуры, оно является копией самого-самого верха. У нас все-таки вертикаль, она для чего? Для того, чтобы показывать, как не надо. Как надо, она показывает крайне редко. И Михаил Яковлевич всегда в таких случаях приводит блистательный пример из истории Испании. В его устах он прозвучит лучше, но он как раз имеет отношение к кровавому палачу генералиссимусу Франко, который, узнав о том, что по статистике нация вымирает в ДТП, потому что дисциплина абсолютно никудышная, ну, на рубеже 60-70-х годов, когда у нас дипломатических отношений с Испанией не было, и мы, в принципе, не видели эту картину. И кровавый палач, абсолютный фашист, он принял чисто фашистский закон, после чего те немногие наши, кто оказывался в Испании, становились искренними, абсолютно убежденными антифашистами. Потому что этот фашист придумал ездить всем по правилам. И поскольку он фашист, то он начал с себя. И он ездил по правилам, и его кортеж, кстати, очень немногочисленный, почему-то останавливался на красный сигнал светофора и не превышал скорости. И если нужно было пропустить кровавому палачу испанского народа какую-нибудь бабушку недостреленную, то его кортеж останавливался, и бабушка спокойно переходила. У нас эту бабушку аккуратно либо пристрелят, либо затопчут, либо растерзают, а потом ее внуку еще подкинут наркотики и скажут, что они из семьи потомственных террористов. И поэтому у нас дисциплина водителей – это послесловие к тому, что прививается в качестве культуры или ее отсутствия на дороге не водителями, по крайней мере, не обычными и не обывателями. Вот когда у нас там те, которые считают себя застрельщиками в обществе и показывают стереотип поведения, станут хотя бы просто элементарно приличными людьми, а не теми, по большому счету, невоспитанными свиньями, каковыми они являются, вот тогда у нас выяснится, что народ потрясающе добрый, вежливый, с высочайшей культурой вождения, и все охотно пропускают бабушку, никто не едет на красный свет, и никто почему-то не ездит по встречке.
Напомню, что в четверг состоялась церемония открытия новой станции московского метро «Новое Касино». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. «Новое Касино» является конечной станцией Калининской линии и 186-й станции московского метрополитена. Строительство ее велось с 2009 года. Вестибюль станции выходит по обе стороны на Савихинского шоссе. Ожидается, что пропускная способность «Новое Касино» в часы повышенных нагрузок составит 14 тысяч пассажиров в час. О том, ожидает ли столицу России транспортный коллапс, мы беседуем с Михаилом Блинкиным, научным руководителем НИИ транспорта и дорожного хозяйства, членом общественной палаты, Сергеем Асланяном, автоэкспертом, автомобильным радиожурналистом, и Виктором Похмелкиным, председателем движения автомобилистов России, ситуация у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня в Москве на 80-м году жизни скончался известный актер театра и кино Игорь Кваша. В Москве у здания Следственного комитета были задержаны несколько участников оппозиционной акции «Окупай СК». Как сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов, это произошло после того, как они начали раздавать прохожим листовки с призывом прийти на марш миллионов 15 сентября. Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего москвича, обвиняемого в нападении на эколога Константина Фетисова в подмосковном городе Химки в 2010 году. Лидер партии «Альянс зеленых» и бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль подал документы для регистрации в качестве кандидата в мэры подмосковного города Химки, которые пройдут 14 октября. В Минске сегодня задержаны несколько администраторов белорусских оппозиционных групп в социальных сетях. Они доставлены в суд. В Тегеране проходит саммит движения неприсоединения. В центре внимания его участников ситуация в Сирии. Иран в мае удвоил производство обогащенного урана, сообщает Международное агентство по атомной энергии, и имеет возможность еще больше расширить эти работы. Китай готов помочь преодолеть последствия долгового кризиса в еврозоне. Об этом руководство КНР заявило на переговорах в Пекине с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, ожидает ли столицу России транспортный коллапс, мы беседуем с Михаилом Блинкиным, научным руководителем НИИ транспорта и дорожного хозяйства, членом общественной палаты, автомобильным радиожурналистом Сергеем Асланяном и Виктором Пахмелкиным, председателем движения автомобилистов России. Слушаем вопрос москвички Натальи.
Вы знаете, я вот человек, не имеющий машины, постоянно пользующийся городским транспортом, живу недалеко от Смольной. И вот случая не было, чтобы автобусы, три автобуса у нас идут вдоль Смольной, не шли друг за другом. И всего-то, и вообще мало автобусов. Их надо было бы закупить, чтобы люди могли рассчитывать на то, что придя к остановке, они, ну, минут пять подождут, понимаете? А не 15-20 и больше, понимаете? И за эти беспардонности, причем я смотрела расписание, там именно расписание так составлено, что буквально 1-2 минуты между автобусами значится, понимаете? То есть из-за этого люди многие, конечно, предпочитают ехать на машине. Я уверена, что в этом часто дело. Понимаете, мне кажется, что они просто в сговоре с маршрутниками. Это маршрутники выигрывают, потому что люди садятся на маршруты, а автобусы часто и пустые идут.
Вопрос Виктору Пахмелкину. Какие вы видите изъяны в организации городского транспорта?
Ну, вы знаете, я не так часто пользуюсь, к счастью, городским общественным транспортом. Но когда приходится, то, честно говоря, радости это никакой не доставляет. Потому что вот как-то мне организую парковочный режим в центре города, но если ничего не изменить в общественном транспорте, прежде всего в метро, и перенаправить туда довольно большой поток автомобилистов, то я очень боюсь, что транспортный коллапс нас прежде всего ждет под землей. А кроме того, так сказать, еще и наземном транспорте, учитывая все эти автобусы, маршрутки, там, троллейбусы и так далее. То есть пересаживать автомобилистов на общественный транспорт, а добираться до работы как-то надо, и если мы не будем спешить из центра выводить рабочие места, то значит, все равно туда как-то надо ехать из такого большого города, то ехать-то придется именно общественным транспортом. И если он кардинально не изменится, я что-то не вижу, чтобы он кардинально менялся, несмотря на открытие новых станций метро, то, в общем, ничего к лучшему-то не произойдет. Кроме того, ведь, так сказать, на определенные цели должна быть направлена вся политика государства. А когда если одной рукой всячески поощряют приобретение машин, так сказать, их эксплуатацию, и специальные программы под это делают, а потом, в общем, власть считает, что создание условий для такой эксплуатации, это уже дело рук самих автомобилистов, так подмывать, так сказать, самих утопающих. Ну, вроде как бы это немножко нечестно по отношению к своим гражданам. Уж тогда будьте последовательны, господа правители, и всячески ограничивайте выпуск автомобилей, так сказать, делайте их покупку и использование максимально дорогим удовольствием, развивайте и предоставляйте общественный транспорт повсеместно. То есть, если думать, что это не задача власти все-таки создание условий для того, чтобы люди нормально передвигались по городу, то о чем, собственно говоря, тогда городская власть должна заниматься, за что она отвечает. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я не могу сказать про конкретный механизм улучшения городского транспорта, я не специалист, но я уверяю вас, что не то, что там большая часть, а даже небольшая часть автомобилистов не пересядет туда, это наши опросы показывают, если в этом городском транспорте ничего не изменится к лучшему.
Иван Новицкий, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», наблюдает за тем, как решается транспортная проблема.
Решается успешно, потому что и большие средства из бюджета сейчас направляются, и достаточно скоординирована работа, специальное направление, заместитель мэра, Департамент транспорта, дорожно-транспортной инфраструктуры и в составе комплекса градостроительной политики и строительства большое внимание уделяется именно дорожно-транспортному строительству. Кроме того, как мы видим, развивается общественный транспорт, метростроение в приоритете и много линий, много новых станций, большие планы. Я думаю, что с учетом принятия нового генерального плана, правил землепользования и застройки, будет обусловлено вот это дорожно-транспортное строительство хорошей координацией. И если у нас нормально все будет с бюджетными показателями, то, я думаю, мы все плановые показатели выполним.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Михаилу Блинкину. Как, по-вашему, исчерпан ли потенциал развития общественного транспорта в российской столице?
Я говорил о принципе кнута и пряника. Кнут заключается в том, что владение автомобилем в городе, особенно использование автомобиля в центре города, должно стать чувствительно более дорогим. Пряник заключается в том, что общественный транспорт должен коренным образом измениться. Вот. Это очень важная задача, только не надо путать арифметику. Значит, если даже мы половину всех автомобилистов Москвы пересадим в общественный транспорт, общественный транспорт этого не заметит. У нас 80% ежедневных поездок деловых выполняется общественным транспортом. 20% приходится на все виды автомобильных сообщений. Значит, это не вопрос в том, что им не хватит места, вопрос в том, что общественный транспорт хреновый. Это остатки советского транспорта еще сильно ухудшенные. Сейчас город имеет вполне внятную программу, как это улучшить. Вот как она будет выполняться, мы посмотрим. В принципе, на это деньги действительно предусмотрены. И, в общем, там есть вполне разумные вещи, связанные с обновлением подвижного состава и с реорганизацией маршрутной сети. Вот как это все будет выполняться, мы посмотрим. Но, по крайней мере, об этом сейчас очень активно говорит весь город. Здравствуйте, Владимир.
Слушаем Рязанскую область, радиослушательница Валентина Варламовна.
Я хочу подтвердить свое мнение по поводу Пусирайт.
А мы не об этом говорим, Валентина Варламовна, вы извините нас. Вопрос Сергея Слоняну. Как, по-вашему, улучшит ли ситуация обновления парка общественного транспорта в Москве?
Ну, в ближайшие лет 90-120 она, конечно, кардинально изменится. При этом обратите внимание, депутат, который вам сказал, что все хорошо и будет еще лучше, начал именно с бюджета. Он говорит, выделяются большие деньги. Да, деньги могут выделяться какие угодно, куда угодно. Результат, к сожалению, я как ежедневный пользователь общественного транспорта не вижу. Большое спасибо за то, что выгнали «Газели» частично, конечно, не из всей Москвы, и стали какие-то более-менее нормальные автобусы появляться. И те пришли к нам на службу людям в обход таможни, потому что закупались они как грузовики, а потом переоборудовались частным порядком под маршрутные такси. То есть не видно здесь государственного участия, видно, что государство ставило препятствия, но так уж и быть, частные фирмы пошли на то, чтобы сменить транспортный парк свой и вместо «Газели» применить нормальную технику. Но это капля в море, потому что маршруты не ведут туда, куда нужно мне, и большинство маршрутов у нас сориентированы на то, чтобы вывести человека из глубокой спячки к тому месту, где он работает. А не зря ведь у нас существует огромная проблема, которая решается частично хордами, по внутрирайонным поездкам. Вот попробуй какая-нибудь домохозяйка современная московская, у которой есть машина, одновременно одним маршрутом, одним чехом решить вопрос доставки ребенка в детский сад младшего, белья в стирку, в химчистку, в прачечную, поездку в ателье, в магазин, а потом еще на кружок какого-нибудь старшего ребенка. Это какие автобусы и куда должны ходить внутри района? Их нет. Она поедет на машине. Поэтому мы посмотрим, конечно, как замечательно будут тратиться деньги, и, может быть, даже увидим какой-то результат. Самый блистательный пример того, как деньги тратились, они были выделены и освоены до последней копейки, это изобретение во времена Лужкова монорельса, который стал еще одним посмешищем города, и на сегодняшний день к транспорту отношения не имеет никакого. Это такая карусель для взрослых, которые просто не накатались. И потратили мы столько денег, на этот же бюджет можно было обновить трамваи. А трамваи у нас, заметьте, они все-таки родом из 60-х, и о том, что в мире существуют приличные трамваи, и Париж не зря полностью возобновил трамвайное сообщение. Вот мы об этом не знаем и не ведаем, что, оказывается, трамвай – это не позорно и не 19 век, а вполне даже 21 век, и очень здорово, и едет куда надо. Но на сегодняшний день
покупать новые автобусы – это увлекательно и затратно. Осталось еще придумать так, чтобы все-таки закупки дошли до нас реальным результатом, чтобы маршрут вел не туда, куда нужно муниципалитету, а туда, куда нужно мне.
Слушаем вопрос москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте. У меня вопрос Михаилу Яковлевичу Блинкину. Вот скажите, пожалуйста, вот возможно вообще вот в Московской Думе пробить такую вещь, как вот брать административный штраф за то, что человек, допустим, под окном прогревает машину больше 10 минут? Потому что очень много случаев, когда они это делают в течение часа.
Да, Михаил Яковлевич, это вам задал вопрос Виктор Викторович о том, чтобы штрафовать тех, кто долго прогревает машины. Это где-то в мире принято?
Значит, на этот счет вот в странах таких экологически чувствительных существуют совершенно драконовские правила, что вот это прогревать машины под окнами в дворе, ну, за такое развлечение где-нибудь там в Германии, так сказать, или в каком-нибудь канадском, американском городе, ну, во-первых, останешься без штанов, во-вторых, никто этого не станет делать, потому что, ну, это уже вошло даже не штраф, а человек боится, а то, что его будут идиоты соседи считать. Вот это острастка гораздо серьезнее. И тут вообще вот я вернусь к мысли, которую мой друг Сережа Слонян, сказать, вот здесь высказал, да, что все вообще установления, связанные с транспортом, должны быть абсолютно тотальными. Если мы ужесточаем правила парковки, то это для всех. Вот Сережа рассказал мою байку про генералиссимуса Франка, да, а, так сказать, у меня есть байка о том, как оштрафовали короля Швеции за неправильную парковку в центре Стокгольма. Вот. Значит, вот если правило не заводить машину и не стоять с прогретой машиной у меня под окном, оно для всех. Значит, правила дорожного движения универсальны. Вот почему я очень боюсь реверсивных полос. Потому что у нас при совмещении сложной меры организации движения, реверсив, с нашими нравами, когда можно выехать на встречку, ну вот случаются вещи, которые уже не окупаются никакими ликвидациями пробок. Лобовые столкновения. То есть вот без универсальности, вот когда в городе 50 автомобилей на 1000 жителей, автомобильные наглости, ну, общественно противно, но транспортные проблемы отношения не имеют. Когда в городе вот 300, 400, 500 автомобилей на 1000 жителей, вот все эти феодальные глупости с привилегиями, светомузыкой, спецпропусками, спецталонами, это уже транспортное убийство города. Это вопрос уже не моральный, а чисто технический. Вот, так мы это, так сказать, к этому не придем. Ну вот тогда нас не спасут ни инвестиции в дорожное строительство и метростроение, ни покупки новых симпатичных трамвайных вагонов, вот сейчас тоже стали покупать активно, да? Не спасут. Тотальное равенство людей, пользователей сети. Автомобильно, дорожный, пешеходный, какой угодно. И что самое главное, кроме вот этих самых богоспасаемых вещей, что все равны, да, надо понять, права относятся к человеку, а не к автомобилю. И когда мои друзья, защитники автомобилистов, говорят о том, что там нарушаются права и свободы, потому что меня куда-то не пускают припарковаться и штрафуют. Не, ребят, права и свободы относятся ко мне как к физическому лицу. Мы бы этому научились хотя бы, да? А к моему железу никакие права и свободы не относятся. Это ущемленное в правах существо автомобиль. Спасибо.
Слушаю москвича Заура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел вот один аспект подчеркнуть, который автомобилисты не знают, это в связи с прогревом двигателя. Значит, доказано многими экспериментами и в Америке, и в Европе, что машину, если человек заводит и сразу двигается на первой скорости, нагрузка динамическая, и ресурс двигателя в три раза возрастает. Вот я говорю во всеуслышание, чтобы все это знали. И вот завели машину, включили первую скорость и двинулись, проехали полкилометра подальше, и вот таким образом и задымления не будет, и ресурс двигателя в 3 раза увеличивается.
Вопрос Виктору Похмелкину. Как по-вашему, должна ли быть обнародована какая-то внятная транспортная стратегия развития Москвы?
Ну, безусловно, я думаю, что это самое главное, какая-то обратная связь общества и власти. И, в общем-то, хотелось бы, безусловно, знать, что и как делается, сколько денег вкладывается, как они расходуются. Это крайне важно. Вот. Но все-таки помимо этого, я вот хотел бы вернуться к теме там равенства всех перед законом. И вне всякого сомнения, конечно, власть несет свою долю ответственности за вот эти привилегии, которые существуют на дорогах. Но вместе с тем, давайте все-таки скажем и другое. Ведь раз за разом эту власть переизбирают. Там при всех фальсификациях на выборах, при всем при том, очень большая часть страны и Москвы голосует за ту власть, которая эти привилегии считает вполне естественными, вполне нормальными. Так что в том, что мы имеем такое правительство, в широком смысле, которое, в общем, считает номенклатуру привилегированной частью общества и позволяющей ей, так сказать, вытворять на дорогах все, что угодно, в этом, в общем, есть вина и самого общества, самого народа, который с этим мирится и, видимо, не считает это столь значимым. Вот, так что, если это вопрос не технический, я согласен, это просто, конечно, не только технический, но политический, нравственный, какой угодно, то, увы, так сказать, здесь надо, видимо, достучаться и до каждого конкретного автомобилиста, который является одновременно и избирателем. Вот, и пока этого не сделаем, пока, так сказать, не пройдет вот это вот осознание снизу, сверху ничего меняться не будет.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я свое вот мнение скажу, что видел в Европе, допустим, то, что у нас есть. Вот, а я считаю, две главные причины пробок. Это нахождение в таких городах, как Москва. Ни в Париже, ни в Лондоне не видишь, что почти в центре города были огромные рынки, куда со всех ближайших городов приезжают в день сотни автобусов. Второе, вот безумное расположение торговых центров. Их строят, а подъезды к ним просто, ну, забиваются, вы сами понимаете, да? Я считаю, вот и две причины, по которым и пробки создаются. Спасибо.
Спасибо вам. Вопрос Сергею Слоняну. А какую роль вы отводите коррупции, свойственной России, в транспортной проблеме?
Да, точно такую же, как и всему нашему обществу. Это главное наше достижение. Это наша вертикаль, и поэтому, конечно, в дорожном строительстве она тоже сказывается. По оценкам независимых экспертов, откат в строительстве именно дорог у нас уже превысил отметку 100% и плещется где-то в районе 300-400, по некоторым проектам 600%. Представьте себе, что это такое. При том, что у нас изначально придумана такая система подсчета строительства и определения сметы, что, в принципе, никогда не поймешь, за что ты заплатил. У нас туда попадает и переноска коммуникации, и отселение дедушки, и разрушить гараж бабушки, и продать водокачку, которая там торчит. И поэтому в результате мы всегда имеем какую-то очень невнятную картину, когда нам объясняют, ну погодите, мы же тут все-таки, знаете, сколько еще при всем при том сделали. И прямое сопоставление того, что американцам на Марс стоило в два раза дешевле долететь. То есть дорога на Марс у американцев – это 2,5 миллиарда. А у нас в Красной Поляне дорога почему-то 5 миллиардов. Ну вот потому что, знаете, с марсианами было проще договориться, а у нас вот такая вот особенность бухгалтерии. И все наши дороги, посмотрите, ту же самую парадно-выходную, по которой товарищ Путин катался сразу на трех желтых калинах, он ее принимал дважды, он ее открыл в 2004 году торжественно, при том, что дороги не было в принципе. Но, видимо, по документам она была, раз он ее открывал. А потом выяснилось, что нужно еще достроить, дали денег и достроили, а она почему-то тоже развалилась. И Сколковская нанодорога, которая идет из Москвы в Москву, это у многих такое ощущение, что Сколково это какая-то новая географическая точка, видимо, где-то на вечной мерзлоте. Нет, это кусок Москвы на самом деле. И всю жизнь было куском Москвы. То есть модернизация Сколковской парадно-выходной нанодороги длиной 5 километров обошлась в 5 миллиардов. То есть миллиард по одному погонному километру. И она просто существовала безбедно ровно 3 месяца, потом тоже начала разваливаться. И Шувалов по этому поводу на всю страну поднимал бровь и топал ножкой и обещал, что он даже как-то разберется. Правда, непонятно было с кем и чего именно. И это все говорит о том, что у нас, в принципе, сама система устроена таким образом, что коррупция на дороге является самой главной. А строительные материалы, тендеры, законодательство, они являются второстепенными. И поэтому, сколько бы денег мы туда не потратили, мы потратим их не на строительство дорог, а на строительство чего угодно. Хотя потом нам объяснят, видите, у нас все так дорого, и именно поэтому дороги должны быть платными, а не с точностью до наоборот. С коррупцией, к сожалению, надо бороться не на примере дорог, а чуть-чуть выше и чуть-чуть вертикальнее, после чего и на дорогах тоже произойдут приятные изменения.
Вопрос Михаилу Блинкину. Как, по-вашему, отразилось ли к лучшему на транспортной ситуации в Москве смена московского руководства?
Значит, транспортная ситуация в Москве быстро измениться не может. Но то, что градостроительная политика в Москве стала несколько более взвешенной и осмотрительной, это некоторый эмпирический факт. Вот слушатель звонил, говорил абсолютно дельные вещи по поводу того, что в Москву возятся все на свете грузы, а потом из Москвы они вывозятся. Москва становится таким гигантским перевалочным грузовым хабом. Вот освобождение от этой избыточной транспортной нагрузки в транспортной программе городской власти просто стоит. То есть вот дальше, значит, вот тоже одна слушатель очень разумные вещи говорил об этих вот торговых центрах, которые устраивают тромбы во всех транспортных узлах. Ведь на самом деле вот за последний год было остановлено там больше 300 инвестпроектов, в основном, так сказать, торгового и прочего такого назначения. То есть вот количество этих тромбов, по крайней мере, не стало прибавляться. Это, в общем, так сказать, это в плюс. То есть, грубо говоря, транспортная программа города существует, объявлена на сайте правительства, висит. Достаточно она? Нет, конечно, недостаточно. Вот. То есть, грубо говоря, сдвиги в лучшую сторону есть, но надо понимать, что сдвиги в лучшую сторону – это улучшение ситуации на какие-то доли процента. А наши братья по месту жительства покупают свои 250 тысяч автомобилей в год и выезжают на дороги. Представить себе, что даже за счет того, что политика стала более разумной, этой осенью нас ждут приятные условия движения, нет, это не приходится этого ожидать.
Вопрос Виктору Похмелкину. Как, по-вашему, улучшила ли градостроительная политика и отмена вот этих лишних инвестпроектов перспективу хотя бы борьбы с пробками в центре города?
Ну, дай бог, конечно, действительно, некоторые изменения к лучшему имеют место, но слишком уж тяжелое наследство досталось. И, конечно, я понимаю, что эти торговые центры мешают, но не сносить же их теперь, так сказать, это было бы еще большим произволом, еще большей бедой. И до сих пор, кстати, не соблюдается требование градостроительного кодекса о том, что каждое новое здание, там жилое, нежилое, должно, не может приниматься в эксплуатацию, пока не обеспечено надлежащим количеством парковочных мест. Вот у меня сейчас под домом, под окнами новый дом строится, там огромный совершенно, так сказать, без того застроенный микрорайоне, и никаких там парковочных мест, в общем, не предполагается совершенно. И так происходит повсеместно. То есть, понятно, что, видимо, какое-то желание новой власти наладить ситуацию есть, и какой-то анализ причин вот того почти катастрофического положения, в котором оказалась Москва, проведен. Но насчет того, хватит ли все-таки политической воли, потому что ведь за всеми проблемами, за всеми факторами, которые влияют на транспортную ситуацию в Москве, стоят интересы. Интересы очень серьезные, интересы бюрократические, интересы предпринимательские. Вот. И для того, чтобы здесь наводить порядок, надо в том числе на эти интересы наступать. Хватит ли политической воли, в конце концов, у московской власти, тем более, что в Москве так близко находится еще федеральное руководство? Не знаю, не уверен. Это вопрос, который пока остается открытым. А если он не будет решен положительно, то все усилия останутся в туне, потому что наведение порядка в Москве и решение транспортной проблемы – это вопрос политический сегодня. И вот в том смысле, в каком я сейчас это сказал. Поэтому с какими-то конкретными там программами, мерами чисто технологического характера не обойтись. Придется вступать в серьезную борьбу. Захочет ли это московский, схватит ли сил мужества, решимости – Еще раз повторяю, пока у меня ответа на этот счет нет. Хотелось бы, чтобы хватило, или в всяком случае, чтобы хватило это у новой московской власти, которую мы, надеюсь, все-таки изберем через несколько лет на прямых выборах.
Вопрос Сергею Слоняну. Как, по-вашему, вернутся ли, вот приближается осень, такие суперпробки, рекордные заторы в столицу с началом учебного года?
Да, конечно, они уже вернулись, мы уже второй или третий день живем в прелюдии. Прелюдия удалась, все постояли, тем более тут дождик. В дождик, как выясняется, у нас водить машину никто не умеет, всем страшно, и все почему-то едут очень медленно, ну, понятно почему. Поэтому, конечно, осень у нас будет совершенно катастрофической. Вообще, в принципе, осень еще плоха тем, что многие не садились за руль, там, пока были у себя на Канарских островах или в Сосновом Бору, достаточно долго, 2-3 недели, месяц, приезжают всякие домохозяйки, которые были с детьми. То есть навык существования в городе и умение подрезать газелью и карус потихонечку утрачивается. Сейчас люди возобновят этот навык, тем более вернутся дорогие выбранные всей страной депутаты в город, они тоже мастера хорошо и красиво ездить. Поэтому мы получим, конечно, во всей красе все наши проблемы усугубленные. Ну и, как верно сказал Михаил Яковлевич, по 250 тысяч в год новых автомобилей на улице приходит, плюс еще неучтенка, потому что ГАИ у нас все-таки самая несостоятельная госструктура, она понятия не имеет, сколько у нас машин ездит по городу. Ну, 250 тысяч новых, плюс то, что было, плюс то, что приехало. Получим потрясающую, красивую картину.
Вопрос Михаилу Блинкину в завершение. Как вы считаете, скоро ли повысится культура вождения и поведения на дорогах наших соотечественников?
Знаете, есть такое понятие в науке, в нашей, транспортное самообучение нации. Оно проходит вот в некоторых странах быстро. Вот какие там корейцы, бразильцы перевели там всякие учебники зарубежные, так сказать, и градостроительные, и транспортные. Вот. Как-то, в общем, достаточно быстро приспособились к новому автомобильному миру. Мы идем своим путем, мы учимся самостоятельно. Вот. Но сказать, что мы не учимся и стоим на месте, это абсолютно несправедливо. Мы все-таки стали ездить вот так в массе, да, чуть более аккуратно, чем это было, скажем, 15 лет назад.
Спасибо всем участникам нашей программы. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Почему 53% россиян сочли приговор Пусси Райоту справедливым? Чего ждет Сербия от России? Стоит ли иметь детей? Дискуссии на страницах американской прессы. Низкобюджетный туризм в Испании. А мы в нашей программе обсуждали тему, ожидает ли столица России транспортный коллапс. В ней участвовали радиожурналист Сергей Слонян, член общественной палаты Михаил Блинкин и председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Герман и Марк Штильман.
Октябрьская революция раскрепостила женщину.
Так звучит голос Александры Калантайн. А вот голос Александра Керенского.
Неужели среди партийцев, штатских и военных, не найдется людей с человеческим сердцем?
Передачу «Политики у микрофона» вы сможете услышать поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».